Сегодня я хотел бы поделиться таким словом, которое я назвал для себя «мало шума из-за церкви». Знаете, однажды швейцарский врач, психолог и писатель Поль Турнье сказал: «Есть две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Нельзя в одиночку жениться и нельзя в одиночку быть христианином». Знаете, мы все попробовали во время карантина, что такое быть один на один с Богом, что такое быть продолжительное время в четырех стенах своих квартир или домов, где мы живем. Мы все попробовали, что такое иметь такое достаточно близкое общение с мужьями, женами, со своими детьми, потому что дети также учились онлайн, они также находились практически целый день дома, и, естественно, к этому нужно было привыкнуть. И знаете, мы к хорошему быстро привыкаем, и также мы порой хорошее не всегда ценим. И я верю, что возможность для нас, как для церкви, вместе собираться в воскресенье утром, другие встречи, когда у нас проходят домашние группы, молитвенные, я верю, что это, наверное, одна из таких недооцененных возможностей. И вот если молиться можно, в принципе, где угодно, и верить в Бога можно и сердцем, и душой, то родиться свыше без свидетельства и вырасти духовно невозможно без участия другого верующего и без участия церкви. Знаете, это все равно, что родиться физически, да, от матери, которая тебя оставляет или отказывается от тебя в роддоме. И знаете, такое происходит, к сожалению, в нашей стране. Очень много детей сирот при живых родителей. Очень много детей полусирот. Или они сироты, потому что их родители по различным причинам лишили родительских прав. То есть либо родители сидят в тюрьме, либо родители ведут такой асоциальный образ жизни, да, они имеют какую-то зависимость, и у них просто ихнего ребенка забирают. И мы знаем, что, к сожалению, такие дети, даже находясь в детских домах государственных, или сейчас, слава Богу, появилась возможность, когда семьи берут на опеку детей или удочеряют, усыновляют. Сейчас из этого, слава Богу, процент таких детей сокращается. Но дети, которые вырастают не в семье, то есть не имея папу с мамой, они очень часто повторяют, ну, тот же путь их родителей, которые, в принципе, я думаю, они... будучи маленькими, не хотели повторить для себя. И знаете, в книге «Деяния» мы читаем об одном таком необыкновенном событии. Событие, которое стало причиной рождения церкви. Церкви, которой частью сегодня мы являемся. И я хотел бы вместе с вами это место открыть. Это книга «Деяний», 2 глава. И давайте мы вместе прочитаем с 1 по 6 стих. У кого есть Библии на телефонах или бумажные, то открывайте вместе со мной, и мы будем несколько отрывков сегодня из этой главы читать. Там написано: «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречие». Знаете, сегодня есть самые разные новости, о которых мы слышим с экранов телевизоров, мы слышим через радио какие-то передачи, о них читаем в интернете, в соцсетях, о них нам говорят наши близкие и родные. Есть новости, которые привлекают к себе внимание людей. И в этой истории мы читаем, что Бог сделал особенный шум, какой-то необыкновенный шум, либо он был очень сильный, либо он отличался от всех остальных шумов, которые до этого слышали сами апостолы, находящиеся в горнице ученики, и те люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Бог сделал шум, который привлек внимание всех этих набожных людей, всех этих людей, которые, возможно, приехали в Иерусалим на экскурсию, потому что там никогда до этого раньше не были. И эти люди, они собрались вокруг этой горницы, вокруг этого дома, где находились в это время 12 апостолов и остальные 120 учеников. Знаете, хочу вас спросить, о каких нашумевших новостях вы слышали за последнее время? Вот кто может сказать? Вот какие нашумевшие новости вот вы сейчас можете вот так вот сходу вспомнить и сказать?
Кто?
Броварах, стыдба. Хорошо. Кто еще такой? Что? Кризис, да, который вот на слуху у всех. Они все говорят, и в принципе он уже многих касается. Хорошо. Кто еще что может слышать?
Плохая обстановка на железнодорожье.
Плохая обстановка, да, на железнодорожных путях, да? Эти каждый слышит где-то вот те новости, которые, наверное, больше интересуются, потому что я вот как раз это упустил. Да. Заметьте, ну, спасибо большое те, кто поделились, да, я думаю, что, ну, понятно, много новостей, и вот так вот сразу сходу вспомнить или сказать, что вот эта новость более важная, вот эта новость такая вот больше меня зацепила. Но я думаю, что все вы слышали о пытках и изнасиловании, которое произошло в Кагарлыке в полицейском участке. Все слышали, да? Как раз вот в прошлые субботы на воскресенье, то есть, ну, получается, конец прошлой недели. То есть понятно, что такие новости, они режут слух, потому что ты ожидаешь, что полиция, правоохранительные органы, они будут тебя защищать, а ты в очередной слышишь ну, такую новость, которая просто волосы становятся дыбом о том беспределе, который там происходит. И это только мы понимаем, что вершина айсберга, да, то есть то, что как бы всплыло, не удалось умолчать, то есть об этом сразу же раструбили все средства массовой информации, в соцсетях куча было сообщений по телевидению. Естественно, полиции пришлось как-то на это реагировать, их тут же арестовали, начались там разбираться, этот участок весь расформатировался. Я думаю, что все вы слышали, также вот как раз вспомнили про это, о перестрелке, которая была в Броварах, когда рано утром, на рассвете, люди проснулись не из-за того, что у них зазвонил будильник, не из-за того, что нужно было собираться на работу, из-за того, что они услышали под окнами выстрелы, и когда они выглянули, они увидели, что там, ну, по той статистике, которую дает полиция, то есть более 60 человек, то есть приехали, как говорят, братки, да, одни там с Винницкой области, другие, наверное, местные, и начались там разборки за распределение вот теневых схем по перевозкам между Броварами, Киевом, наверное, там по области, начали выяснять, кто прав, кто виноват, кто больше имеет права на эти доходы, на возможность, то есть на этом рынке действовать. Я думаю, что многие из вас также слышали о расстреле сельских военных под Житомиром. Слышали, да? Когда поехали военные, то есть там почти все действующие военные, там кто-то был бывший военный, поехали отдыхать под Житомиром на озеро, на рыбалку, и хозяин этого озера, который профессиональный охотник, он их просто хладнокровно расстрелял. То есть один человек только, ну, сумел убежать и выжил. Да, то есть остальные, к сожалению, погибли. То есть, и знаете, мы узнаем о таких новостях, ну, по одной простой причине, потому что они очень громкие, да, они, как говорят, нашумевшие. То есть о них говорят по телевидению, о них говорят в радио новостях, о них пишут в интернете, и поэтому, в принципе, мы о них знаем. Но знаете ли вы то, что есть достаточно много таких же важных новостей, которые вот происходили на прошлой неделе, происходят, в принципе, постоянно, о которых мы вообще ничего не слышим. Знаете вы об этом? Что есть много новостей, о которых не показывают из новостной передачи в новостную передачу, о которых не пишут в газетах, о которых не упоминают в радиопередачах, в радионовостях. Но эти новости, они настолько же важны, как и вот эти новости, которые я только что упомянул. А знаете ли вы, что на прошлой неделе, как раз вот перед вот этим событием, которое произошло в Кагарлыке, также 24 мая Рада церквей города Хмельницкого, она выступила с заявлением, что они не согласны и они не будут соблюдать те карантинные ограничения, которые вот при последнем вот этом вот ослаблении карантина озвучило наше правительство. То есть они высказали свою поддержку, что стоит предпринимать вот эти здоровые, здравые меры по ношению там масок в общественных местах, по соблюдению социальной дистанции. Они высказались потому, что важно и нужно поддерживать медиков, нужно поддерживать тех людей, которые оказались в связи с этой эпидемией в трудной ситуации. Но они сказали, что они не согласны и они не будут соблюдать вот это последнее ограничение, когда со всех огромных супермаркетов и с 30 числа также торговые центры открылись, сняли ограничения, а церквям, кстати, к торговым центрам оставили ограничение, что на богослужениях может находиться один человек на 10 квадратных метров. Поэтому мы, чтобы не давать повода ищущим повода, мы вот уже второе воскресенье мы собираемся на воздухе, на природе, наслаждаемся тенем птичек, наслаждаемся солнышком. Но по сути, чтобы вы понимали, и это ограничение, и предыдущие ограничения, на основании чего Рада Церквей и все епископы, то есть и православные епископы, и католические епископы, и протестантские епископы Хмельницкой области, они выступили против этого, и у них они полноценно возобновили богослужение во всех церквях, по всей области. Потому что все эти ограничения, кто-то, может быть, слышал, кто-то, может быть, не слышал, на самом деле они незаконны. По одной простой причине, потому что они нарушают Конституцию Украины, и они нарушают те законы Украины, которые на основании Конституции Украины, они приняты нашей Верховной Радой. А в законах Украины написано, что никто не имеет права ограничивать ваши или мои права в передвижении, возможности участвовать по служению какой-то религиозной деятельности, возможности высказывать, проявлять свою свободу вероисповедания. Никто. То есть единственная причина – это объявление военного положения или когда чрезвычайное положение по всей стране объявляется, когда там просто массовые. Чего в нашей стране не было, и слава Богу, нет, и дай Бог, будем молиться, чтобы этого не было. Потому что даже эпидемия или карантин, который у нас ввели, то есть он тоже вводится при определенном количестве заболевших, которого, кто немножко об этом знает, даже на момент введения карантина его не было далеко, и даже сейчас, когда намного больше заболевших людей, нет в помине. Мы понимаем ситуацию нашей страны, и я надеюсь, что вы не осуждаете политиков, правительства. Мы понимаем, что если бы у нас не ввели карантин, если бы у нас что-то началось подобное, как в Италии или как в США, то есть у нас бы наше здравоохранение просто медным тазом бы накрылось, потому что не было ничего, ни аппаратов искусственного дыхания, до сих пор нету средств защиты, поэтому у нас 1/5 из всех заболевших – это медики. Потому что они вроде бы на передовой, но у них нету самых элементарных средств. То есть кто закупает сегодня для больниц вот, и костюмы, маски, передает, там восстанавливает аппараты? Бывший наш президент, многие бизнесмены, волонтеры, то есть почти все. И в этом маленькую только часть делает государство, и то очень с большим запозданием, к сожалению. Поэтому это вот такие новости, да? И я думаю, что мало кто из вас также слышал, что вот под шумок карантина, уже 2,5 месяца длится карантин, наша доблестная полиция, знаете, с кем она борется? Знаете? Не с преступниками, которые ставят там разборки, эти переделы сфер влияния, не с теми оборотнями в погонах, которые находятся. Они борются с репцентрами. На этой неделе, вот то, что я знаю, это ребята, которых, я с ними общаюсь, они были у нас на последней революционной школе, на этой неделе в Ровенской области, только в одной Ровенской области, закрыли 6 репцентров. Вломились рано утром, всех положили на пол с оружием, там разбили окна, двери, арестовали пастора, арестовали служителей. То есть понятно, что это все делается не просто так. Есть люди, я их не знаю, но я просто предполагаю, как пастор, тут не нужно 7 пядей во лбу иметь. Есть люди, которые находятся сегодня в правоохранительных органах, и, скорее всего, они крышуют наркоторговлю. Естественно, для них, когда там, допустим, трафик или продажи в какой-то области или где-то он падает, и они понимают, почему падает. Потому что государство ничего не делает, чтобы как-то вот этих вот ребят, девчонок, которые попали в эту зависимость, проблему вырвать. А те, кто делают, их, к сожалению, прессуют, садят в тюрьмы. Ну, я надеюсь, что с Божьей помощью этот пастор освободится, потому что, по сути, там как такового, наверное, ну, все эти составы преступления, что там кого-то, может быть, насильно удерживали, или кто-то находился, ну, возможно, хотя всегда обычно на реабцентрах пишут согласие на прохождение реабилитации, что недобровольно, но кто-то, возможно, пожаловался, что меня там как-то, ну, мои права ограничили, меня как-то там насильно удерживали. Понятно, что какие-то заявления у них есть, они не просто так, ну, вломились, да? То есть кто-то, этот парень, с которым общался, говорит, что у них даже они знают, что подсаживали к ним специально таких так называемых реабилитантов, чтобы изнутри все, так сказать, знать и, ну, понимать, где, как и действовать. Поэтому это то, что происходит. Это новости, только две новости, связанные с церковью, о которых вы не прочитаете, даже, ну, возможно, в интернете. Ну, кто-то, кто непосредственно с этим, ну, столкнулся, он может знать. Допустим, ну, если вы поинтересуетесь, вы можете найти, есть такой сайт РИСУ, который, ну, публикует новости, связанные там с церковью, ну, религиозные новости. Там опубликована, допустим, вот эта новость о том, что вот такое заявление сделал Хмельницкая вот Рада Церквей, да, и они с таким заявлением выступили. Но вы слышали, чтобы кто-то эту новость повторил, допустим, по СМИ? Это серьезная новость, целая область отказалась соблюдать, ну, карантин. Вы слышали, чтобы, допустим, к ним были предприняты какие-то, ну, кто-то на них нападал и прессовал? Нет. Мы все знаем про мэра Черкас, который решил чуть раньше ослабить карантин. Из-за того, что это сфера политики, да, и там есть свои планы, допустим, у нынешней власти, да, чтобы как-то там, наверное, Черкасы под свое крылышко взять и другие, на него напали. Тут же там и обращение в суд, и полиция, и там все, ну, от Авакова до этого. Про это вы ничего не услышите. Потому что есть новости, о которых, ну, люди этого мира и, естественно, тот, кто за этим стоит, он не хочет, чтобы эти новости знали, ну, другие люди. И то же самое мы читаем, произошло в день Пятидесятницы. К чему я вам все это рассказываю? Я хочу, чтобы вы и я, мы поняли, что сегодня очень мало шума из-за церкви. Есть много шума из-за коррупции, да? Ну, мы слышим, наверное, каждый день там по 100 и больше новостей о той коррупции, которая есть в нашей стране. Есть много шума вокруг этой коронавирусной инфекции, да, об эпидемии, о том, что каждый день публикуется, сколько людей заболело, сколько людей выздоровело, сколько людей, к сожалению, умерло. Но очень мало шума из-за того, что связано с Богом, из-за того, что связано действительно со спасением и жизнью вечной. Знаете, церковь не то чтобы совсем не пытается говорить о тех проблемах, которые есть в нашем обществе, да? Может, вы слышали, что вот недавно тоже был такой вот, ну, СМИ больше этот, как бы, скандал подняло, о том, что в Киеве в одной из гостиниц находится, я не помню, там, по-моему, больше 50 новорожденных младенцев, да, которые из-за карантина, они застряли в Украине. Почему? Потому что они были рождены в результате суррогатного материнства, и их должны были забрать различные семьи, там, из Европы, из других вот стран, то есть они, как бы, у нас из-за того, что законом не запрещено суррогатное материнство, они там заплатили определенным женщинам, которые согласились выносить ребенка. Эти женщины родили, но так как это произошло как раз вот в начале или вот в период карантина, они не смогли оформить дальше документы этих детей, то есть официально там усыновить, удочерить и вывести. И эти дети оказались, ну, представьте, да, дети не в роддоме, не с папой, с мамой, в гостинице, в одной там каком-то большом таком, я не знаю, это конференц-зал или что-то, понятно, что там они там в люльках лежат. И вот они все лежат, ну, там, понятно, какая-то есть сиделка, санитарка, кто-то ходит. И вот представьте, там больше 50 детей, они там кричат, кто-то проснулся, кому-то памперс нужно поменять. И они вот в этой вот самых первых дней своей жизни, они не в семью попали, они попали вот, ну, непонятно куда. И да, вот об этом, ну, конечно, немножко говорили в новостях, поговорили, пошумели, забыли. Об этом говорила церковь, но как раз вот я практически не видел, чтобы и СМИ обычные, вот мирские, они как-то вот позицию церкви озвучили, что это не библейский, что даже в Европе, в Евросоюзе, то есть принятый закон, который запрещает суррогатное материнство. И мы, в принципе, как страна, которая вроде бы в Европе, вроде даже хочет войти в Евросоюз, нам было бы тоже неплохо этот закон у себя принять. И знаете, в этой истории мы можем увидеть, что сам Бог, я возвращаюсь вот к событиям, о которых мы читали, событиям День Пятидесятницы, мы можем увидеть, что сам Бог создал шум вокруг церкви. Знаете, если бы Бог не создал этот шум, возможно, никто бы больше, кроме апостолов и тех учеников, которые находились в горнице, не узнал бы о том событии, которое произошло в этот день. Но Бог заинтересован о том, чтобы те новости, которые действительно важны для человечества, для спасения людей, чтобы об этих новостях узнало как можно большее число людей. Не просто ради рекламы церкви как таковой. Не просто, чтобы мы были популярны с вами, чтобы говорили, о, там церковь есть, мы знаем, да? Но для того, чтобы как можно больше людей спаслось, и чтобы как можно людей узнали о Боге. Господь сделал все, чтобы та Пятидесятница, которую мы читаем здесь в книге Деяния, не прошла так, как она происходила обычно, из года в год. Когда люди приходили в Иерусалим на поклонение, приносили определенные жертвы, да, это был праздник первых плодов, приносили первый вот этот сноп, который они пожали, приносили жертву благодарности Богу, поклонялись Господу. Знаете, Бог все сделал, чтобы этот праздник именно в этот год, он произошел необычно. И вопрос, который, я верю, Бог сегодня хочет задать вам и мне. Слышно ли церковь в нашем обществе? Слышно ли конкретно о нашей церкви в нашем районе, где мы находимся, здесь на Борщагово? Слышно ли даже большие церкви, которые есть в нашем городе? Слышно их хотя бы на уровне города? Я не говорю про страну. Спрашивают ли люди вокруг нас, что все это значит? Для чего мы вообще вот сегодня собрались? Почему мы не в помещении, а на улице? То есть что мы тут делаем, что мы проводим? Спрашивают ли люди нас об этом? Я верю, что церковь должна создавать шум. Я верю, что церковь должна привлекать внимание людей к Богу. А как? Возможно, вы спросите меня. А давайте мы прочитаем об этом чуть дальше в этой главе. Если у вас открыты ваши Библии, давайте мы вместе посмотрим Деяние. 2 глава, 7 по 12 стихи. Мы читали, да, что люди собрались на шум, и дальше что происходило? «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Критяне и аравитяне, слышим мы их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что все это значит». О чем говорили люди, которых привлек Бог вот этим шумом, который Он создал вокруг дома, где находились апостолы и ученики? О чем они говорили? Они были удивлены, что каждый из них слышит не просто собственный язык, а даже собственное наречие, собственный диалект. Закарпатский, там, как там где-то в Полтавской области говорят, как в Донецкой области говорят, как говорят в Крыму. Каждый из них слышал собственное наречие. То есть все вот эти вот диалекты, которые были в Римской империи. И еще что они слышали, то, что их особенно поразило. Они слышали, что эти люди не просто говорят на их языке, который они понимали. Они говорят о великих делах Божьих. У вас так написано, да, в ваших Библиях? Никто не это, никакая цензура не вырезала, да? Знаете, заметьте, во-первых, верующие не молчали. Знаете, порой нас не слышат по одной простой причине. Потому что мы молчим. Мы боимся где-то высказать свое мнение. Мы боимся, что нас не поймут. Мы боимся, что над нами будут смеяться. Как, а, вот эти верующие, да, там сдвинутые, да. Мы боимся, что люди скажут, а, вот они фанатики. Они во всем как бы видят какие-то вот грехи, проблемы, во всех там коррупции, во всех этих преступлениях видят то, что вот это из-за грехов. То есть вот это верующие, да. Во-первых, они не молчали. Во-вторых, они говорили о великих чудных делах. Заметьте, они не говорили о той коррупции, которая была в Римской империи. Как вы думаете, в Римской империи была коррупция? Очень большая коррупция. Очень большая. Если у нас за взятки назначают на должности, то там за взятки убивали того, кто на должность какую-то нужную занимает, и вместо него ставили другого человека. А иногда даже не за взятки, просто по каким-то договоренностям. Они не говорили о той резне, которая время от времени происходила в Римской империи, когда Понтий Пилат, допустим, о чем вот Иисусу говорили, да, он убил людей, которые пришли, галилеян, которые пришли на поклонение в храм. То есть он, кроме того, что он сделал преступление, он сделал святотатство. То есть прямо в храме пришел, людей убили просто, не знаю, там, что они там делали. Ну, даже тяжело себе представить. Но они, я думаю, расправлялись. Это, ну, очень ужасно. Люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим, они не слышали от апостолов о тех разборках, которые постоянно происходили между фарисеями и саддукеями за те сферы влияния, ну, в религиозном мире и в мире политики, которая, ну, все время происходила в Иерусалиме. То есть, чтобы вы понимали, я недавно вот делился и упоминал о иудейской войне и о захвате Иерусалима в 70-м году. То вы знаете, одна из причин, почему, ну, печальная участь постигла Иерусалим. Потому что на момент, когда римляне пришли и окружили Иерусалим, в одном только Иерусалиме было три партии, которые враждовали друг с другом. И они враждовали на протяжении всей осады. Только там временами, они, когда совсем все было плохо, они как-то объединялись, договаривались и начинали против римлян воевать. Так бы они могли, возможно, продержаться очень долго. Особенно, если бы им удалось избежать голода, избежать того, что, ну, недостатка воды. Но даже в Иерусалиме было три партии, которые не просто спорили с другом, они воевали друг с другом, убивали друг друга. Во время осады, когда были враги под стенами города. Это чтобы вы просто понимали, ну, реалии того времени, что я, ну, как бы не изучаю краски. Знаете, о чем слышали люди? Они слышали о великих делах Божьих. Они слышали, как Петр свидетельствует, что Иисус пришел в его дом, и он исцелил маму его жены. Они слышали о том, как Иисус вошел в лодку к ученикам, когда они еще не были учениками Иисуса Христа, и он помог им в их бизнесе. Иакову, Иоанну, Андрею и тому же Петру. Когда они думали, что им нечем будет накормить их семью, Бог настолько их благословил, что у них было не только накормить, а продать и, наверное, еще неделю за счет этого дохода жить. Они слышали о том, как Лазарь свидетельствует о своем воскрешении из мертвых. Они слышали о том, как Мария Магдалина свидетельствует, как Иисус выгнал из нее бесов. Они слышали о великих делах Божьих. Эти люди тоже многие нуждались. Кто в исцелении, кто в том, чтобы Бог помог им во время этого кризиса, дал работу, дал обеспечение. Многие из них, возможно, скорбели о тех родных, которые умерли в результате каких-то болезней или происшествий. И они скорбели, что не было никого рядом, кто мог бы им помочь в этой ситуации. Многие люди имели зависимых родных, алкозависимых, наркозависимых, одержимых. И они мечтали о том, чтобы что-то в их жизни поменялось, чтобы эти люди освободились. И они услышали, что эти апостолы, эти ученики Иисуса Христа, они свидетельствуют о великих, чудных делах Божьих. Слышат ли люди сегодня такие же свидетельства от вас, от меня? Слышат ли люди настолько же громко, как это происходило в Иерусалиме? Они не находились вот так вот там за метр, то есть это был жилой дом. Ученики находились там в горнице, не знаю, там второй, третий этаж, или они как-то, может быть, на крышу вышли, да, чтобы их, ну, было хорошо видно и слышно. Люди находились на улице, был шум, гам, то есть слышат ли люди нас, наше свидетельство? В вашей жизни хоть раз Бог вас от чего-то исцелял? Хоть раз, хоть один раз. Хоть один раз. В вашей жизни Бог хоть раз вам помогал, ну, в вашей работе, или как-то вот давал вам сверхъестественно обеспечение, да, то есть благословлял вас чем-то, какими-то деньгами или продуктами через кого-то. Хоть раз это было? В вашей жизни хоть раз вы видели, как Бог освобождает людей? Может быть, в вашей этой жизни непосредственно, может, это кто-то из круга ваших знакомых, люди, которые были алкозависимы, наркозависимы, на которых все крест жирный поставили. В вашей жизни было такое, чтобы вы видели реально, как Бог этого человека освободил? И человек, который был пропащий, которому говорили, что Горбатова только могила исправит, человек становился совершенно нормальным, полноценным членом общества. Человек становился папой или мамой, сыном хорошим или дочерью. Возвращался к полноценной жизни, начинал другим помогать. Вы слышали о таких людях? Это вот те великие чудные дела Божьи, о которых нужно, чтобы не только вы слышали, не только я слышал в церкви, о которых нужно, чтобы слышали люди за стенами церкви. Это то, о чем говорили апостолы и ученики в день Пятидесятницы. Это то, что, я думаю, привлекло и заставило многих людей не уходить. Они шли в храм на поклонение. Они шли также, ну, под, ну, так сказать, на воскресное богослужение. У них была важная причина, куда идти. Но они все остановились там. И чтобы вы понимали, если покаялось, ну, я забегаю наперед, в результате проповеди Петра 3000 человек, то как вы думаете, сколько там людей вообще находилось? Не все же, наверное, покаялись. Были люди, которые насмехались, мы читаем, мы сейчас посмотрим. Они говорят, они пьяны. 9 утра, да, они уже напились. То есть были и такие люди. Были люди, которых не впечатлило, что кто-то свидетельствовал, что Бог меня исцелил, кто-то свидетельствовал, что Бог меня освободил. И так будет и в нашей жизни. Давайте будем реалистами. Не все будут радоваться тому, что Бог вам помог и дал вам работу. Да? У нас, как обычно, у соседа корова сдохла, слава Богу, да? То есть за это люди очень часто прославляют Бога. То есть не за то, что Бог нам помог. Что это значит для нас сегодня? Это значит, что Бог доверил нам говорить от своего лица. Это значит, что люди нуждаются в том, чтобы им доступно объяснили Евангелие Иисуса Христа. И то, как оно действует, то, как оно помогает в реальной, обычной жизни. То, что Бог не только спасает от грехов, о которых люди порой, может быть, вообще стараются не вспоминать, а то, что Бог помогает в реальных каких-то житейских проблемах, исцеляет, освобождает. Заметьте, Петр дальше, он показал не просто то, как исполнилось пророчество Иилия в том, что произошло. Он также призвал своих слушателей к покаянию. Давайте мы вместе посмотрим с 14 стиха по 21. Там написано: «И Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3:00 дня». То есть евреи считали 6 утра, то есть это было начало дня. То есть было 9:00 утра, еще раньше, чем наше воскресное служение началось. «Теперь 3:00 дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчества. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде ли наступит день Господень великий и славный». То есть день, когда придет второй раз Иисус Христос. «И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Пока я на этом стихе остановлюсь. Заметьте, самая главная новость. Самая главная новость, которая, в принципе, не теряет своей актуальности на протяжении последних нескольких тысяч лет. Самая главная новость в том, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Спасется от наказания за грех. Спасется от вечной погибели и пребывания в аду. Спасется от тех бедствий, которые сегодня постигают нашу страну и страны вокруг нас. От эпидемии, от кризиса. Всякий, кто призовет имя, спасется. Не в буквальном смысле слова, как это будет происходить, вознесется как-то с земли на небеса. Потому что многие из нас, и, возможно, наши дети, то есть мы будем жить во времена вот этих вот последних времен, когда будут эти казни, когда будут глады, моря, землетрясения. Вот мы сегодня живем, наверное, во время одного из таких первых, я думаю, еще не самых таких серьезных моров, но который уже затронул практически все страны по всему лицу земли. И особенно коснулся как раз страны, которые вроде бы такие благополучные, преуспевающие, с развитыми экономиками. Знаете, самая главная новость – это то, что Бог желает спасти каждого, кто призовет Его имя. Ну, знаете, как и во время апостолов, монополия на СМИ, монополия на телевидение, монополия на вещание по радиоканалам, и большая часть интернет-ресурсов, к сожалению, она не находится в руках церкви. Кто знает, вот один из таких центральных каналов, который бы в нашей стране контролировал не олигарх, а, допустим, ну, какой-то глава из церкви. Кто знает? Ну, кроме тех небольших христианских каналов, я имею в виду вот из центральных каналов, которые, в принципе, задают атмосферу и вообще, вот, ну, так сказать, диктуют, о чем говорить, о чем не говорить в нашей стране. Кто знает?
Олигарх Пасечник.
Лес рук. Знаете, на самом деле, да. Никто из как бы, церковных руководителей, лидеров, то есть он не имеет возможности и не имеет вот, как бы, такого влияния. Поэтому я вижу в этом вызов для вас и меня сегодня. Знаете, с одной стороны, мы можем смириться и ничего не делать. Особенно, когда мы слышим о таких вот неприятных новостях, что там вот репцентры закрыли, там вот это вот там пастора по каким-то надуманным причинам повязали. И то, что до этого я уже говорил, что постоянно, как только где-то хотя бы косвенно что-то связанное с церковью, священник заболел или человек в церкви заболел, об этом во всех новостях скажут и везде напишут. А сколько людей заболело в нашем благословенном эпицентре или в каком-либо из супермаркетов, нету никакой статистики, никто вам не скажет. Никто вам не скажет. А в послании к римлянам, 10 глава, давайте мы на время отвлечемся от нашего основного места, посмотрим послание к римлянам, 10 глава, с 13 по 14 стих. Там написано, апостол Павел говорит нам, как верующим, «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Только что читали в книге Деяний, да? Но дальше он продолжает эту мысль, она еще не закончена. Он говорит, «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующих?» Я остановлюсь на вопросе, я не буду дальше читать. По сути, если мы с вами ответим на этот вопрос, который нам задает апостол Павел, никак. Ну как можно поверить в Бога, о котором тебе никто не рассказывал? Вам кто-то говорил о Боге? Ну вот в вашей жизни. Ну, те, кто присутствует. Говорили вам о Боге, да? До того, как вы пришли в церковь, до того, как вы покаялись. Вам кто-то рассказывал, для чего именно пришел Иисус Христос на эту землю? Кто-то не просто какой-то великий человек, не просто пророк какой-то, ну такой, не просто добрый такой учитель. Говорили же вам, что это Божий Сын, что Он Спаситель. То есть говорили вам об этом, так ведь? Да? Заметьте, невозможно покаяться, невозможно поверить в Христа, если мы, как церковь, будем молчать. Если мы, как церковь, мы не создадим шум вокруг этой новости. Это центральная тема Пятидесятницы. Это то, ради чего Бог послал Духа Святого. Помните, Иисус в первой главе говорит, но вы примите силу, для чего? Чтобы выиграть чемпионат мира по бодибилдингу, да? Но вы примите силу и что? И будете мне свидетелями. Свидетелями чего? Что нужно в церковь ходить, да? Нужно какие-то традиции, обряды соблюдать. Но 10 заповедей нужно точно соблюдать. Свидетелями чего? Свидетели тому, что Иисус пришел на эту землю. Он пострадал за вас и за мой грех на кресте. Заплатил вот эту цену своей святой безгрешной жизни. Умер. Был 3 дня в гробе. 3 дня реально был умершим. Спускался в преисподнюю. Проповедовал душам умерших до потопа. Даже им был там, дал Бог шанс. На 3-й день воскрес. Еще 40 дней являлся ученикам, ободрил их, увещевал, говорил им о том, какая их миссия, чему они призваны. На 40-й день, да, вот у нас как раз на этой неделе праздновали Вознесение Господь, да, то есть Он вошел на небеса к Отцу. Писание говорит, что Он сегодня перед Отцом ходатайствует за вас и за меня. И Он оставил вам и мне миссию создать шум вокруг этой самой главной и самой центральной новости всех времен и народов. О том, что только в Иисусе Христе есть спасение, прощение наших грехов и дар вечной жизни. Именно для этого Он послал Духа Святого. Именно для этого Он сказал, вы примите силу. Не просто, чтобы как-то увереннее себя чувствовать, чтобы лучше проповедовать, чтобы не быть косноязычными, не переживать о том, что о вас подумают, но чтобы быть не свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и где? До края земли. Во всех народах, на всех континентах. Знаете, в начале, если вы помните Евангелие, Иисус давал своим заповедям, давал своим ученикам какую заповедь, когда Он посылал их на проповедь Евангелия? На путь же самарян, да, или язычников, то есть не ходите. Идите только к погибшим овцам дома Израиля. Здесь Он дает миссию, и почему вот Он посылает их, чтобы мы были способны, чтобы мы действительно вот подняли вот этот благочестивый, в хорошем смысле слова, шум вокруг того, что Бог сделал для вас и для меня. Знаете, именно церковь призвана говорить о Христе. Именно вы и я, мы призваны говорить о великих делах Божьих. Я верю, что когда мы не молчим, то Бог касается и Он пробуждает людей вокруг нас. Не всегда это происходит как-то одномоментно. Не всегда мы видим, что сразу человек спрашивает, как вот здесь множество людей, они спросили Петра, что нам делать, мужи-братья? И Петр ему сказал, покайтесь и докрещится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа, получите прощение. Знаете, Бог дал вам и мне эту миссию. Я верю, что даже вот это время карантина, время того, что мы вот начали делать онлайн-трансляции, это возможность немножко посмотреть шире. У каждого из вас практически есть телефоны, гаджеты, где у вас установлены там какие-то мессенджеры, установлены соцсети, там Facebook, другие какие-то, которыми вы пользуетесь. Знаете, сегодня это наша горница, это наше возвышение, с которого мы можем громко говорить о Боге людям вокруг нас. Я говорил в прошлый раз, еще раз повторюсь. Некоторые люди, которые давно не ходят в нашу церковь, которые, может быть, даже и не ходили в церковь, они начали смотреть вот наши онлайн-трансляции, то есть воскресных проповедей. Некоторые люди, которые действительно по своим физическим ограничениям они не могут приходить в церковь. Слава Богу, они также могут присоединяться вместе с вами, со мной, размышлять над Словом Божьим, поклоняться. Но сегодня нам также нужно вот вернуться в этот первый такой необычный день праздника Пятидесятницы, который отличался от всех предыдущих сотен и, возможно, тысяч праздников Пятидесятницы. Нам нужно вернуться, и как вот ученики, да, в первом стихе написано, все они были единодушно вместе. Они не были единомысленны во всем. У них не были понимания или согласия по всем там тем или иным политическим вопросам в нашем обществе. Но они были что? Единодушно вместе. То, о чем я говорил, что мы часто недооцениваем вот эту возможность собираться вместе. Иисус сказал ученикам, оставайтесь в Иерусалиме и ждите обещанного от Отца. Разве у учеников не было семей? У Петра разве не было жены? Детей не было? Любимой тещи не было? У них были жены, дети, почти у всех, наверное, только у Иоанна на тот момент еще, то, что он был молодой, да? То есть не было жены, не было ни жена. Почти у всех были жены, семьи, дети, бизнесы. Нужно было кормить свои семьи. И представьте, на такое время, достаточно продолжительно, остаться в чужом городе. Они не были родом с Иерусалима. Почти все апостолы, ученики, они не были из Иерусалима. У них не было там прописки. Они находились в чужом доме, в чужой горнице. Кто-то их кормил все это время, да, там Никодим или Иосиф из Арамафея, да, бизнес, ну, такой бизнесмен и член совета, да. То есть кто-то их поддерживал, уже обеспечивал церковь, жертвовал финансы церкви. Но они восприняли буквально это повеление. Они поняли, что если они разойдутся, они могут молиться у себя дома, как мы молились во время карантина. Но много может усиленная молитва праведного, когда двое, трое и больше людей собираются вместе. И я хотел бы призвать нас всех сейчас к молитве, чтобы мы встали и в завершении помолились. Знаете, Пятидесятница, она не закончилась во времена апостолов. Я верю, что Пятидесятница, она продолжается сегодня. Да, порой мы видим, что церковь где-то теряет суть, к чему она призвана. Порой церковь где-то уходит в какие-то крайности и ереси и перестает говорить об этой самой главной новости. Порой церковь перестает исполняться Духом Святым. То, что делала новозаветная церковь. Они не только пережили Пятидесятницу. Написано, что всякий раз, когда они сталкивались с гонениями, с опасностью, они усиленно начинали просить Бога, чтобы Бог наполнил их этой силой и дал им еще больше дерзновения, силы, смелости говорить о Христе. И я хочу молиться вместе с вами, со всеми, кто уже переживал в своей жизни крещение Духом Святым как-то явно, со всеми, кто не переживал. Я верю, что праздник Пятидесятницы, это не просто какой-то календарный праздник у христиан, чтобы напомнить, что да, вот это нам нужно собраться в праздник. Это время, когда мы должны действительно прийти к Богу и просить Ему о том, чтобы Он исполнил нас Духом Святым, чтобы Он наполнил нас, исполнил нас вот этой силой. Для чего? Чтобы мы говорили о великих и чудных делах Божьих. Не молчали, а говорили там, где Бог нас поместил. В наших домах, работах, в нашем окружении, в соцсетях, везде, где Бог дает нам возможность. Давайте мы сейчас об этом в церкви помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за дар Духа Твоего Святого. Я благодарю Тебя за то, что в этот день, уже почти 2000 лет назад, Ты послал Духа Святого, который сошел видимым образом на апостолов и на всех тех 120 учеников, которые были собраны в этой горнице в Иерусалиме. И мы, Боже, верим, как церковь сегодня, что Ты не прекратил благословлять, Ты не прекратил отвечать на наши молитвы, и Ты сегодня все так же ревнуешь, чтобы самая главная новость о том, что всякий верующий в Иисуса Христа может не погибнуть, но иметь дар вечной жизни. Ты желаешь, чтобы эта новость, она была у всех на слуху. Чтобы об этой новости все шумели. Не о коронавирусе, не о тех проблемах, которые есть в нашем обществе, но о том, что Иисус спасает, о том, что Иисус исцеляет, о том, что Иисус возвращает надежду, воскрешает, освобождает. Боже, мы просим Тебя сегодня, наполни нас Духом Святым. Дай нам, Боже, ревновать каждому в отдельности о том, чтобы мы были и крещены Духом Святым, и о том, чтобы мы каждый день исполнялись Духом Святым, для того, чтобы иметь смелость, для того, чтобы иметь дерзновение, для того, чтобы иметь даже понимание, как мы призваны в это время, в нашем поколении, во времена всех этих трудностей, во времена всех этих неопределенностей, как мы призваны говорить о Евангелии. Благослови каждому брата и сестру на этом месте. Благослови каждого человека, кто сегодня смотрит онлайн-трансляцию. И я также молюсь о каждом человеке, кто сегодня смотрит нас онлайн и кто не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Хочу сказать вам, что у вас есть сегодня хорошая возможность, чтобы не только услышать о Христе, но попросить у Него прощения за свои грехи и попросить, чтобы Он был вашим Господом и Спасителем. И хочу, чтобы вы также вместе со мной помолились. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости все мои грехи, войди в мою жизнь, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я верю в то, что Иисус Христос умер за мои грехи на кресте, воскрес из мертвых для моего оправдания и приобрел мне место на небесах. И я прошу, Боже, будь в моей жизни, направляй меня и помоги мне следовать за Тобой. И мы как церковь молимся за каждого человека, кто сегодня смотрел эту трансляцию, кто еще будет смотреть, за каждого нашего родственника неспасенного, за всех наших неспасенных соседей, знакомых, сотрудников. Боже, даруй им покаяние и даруй нам, Боже, в это время не молчать о Тебе и о всех тех великих и чудных делах, которые Ты уже совершил и которые Ты еще будешь совершать в нашей жизни. И мы молились все во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.